«Почему же вы оставляли это безнаказанным?» — спросил Коул. Старик пожал плечами.
«Боялся его, наверное, и гордился им. Умен был стервец, Гаргал этот. И все, что имелось в нем примечательного, создано мной. Наверное, он для меня как сын. Иногда я думаю, что у нас с Анной могли родиться сыновья, если бы она не обманула меня и не сбежала на своем самодельном воздушном корабле. И я думаю, мои сыновья могли бы стать такими же умными, как Гаргал. И все же хорошо, что его больше нет, Коул, мой мальчик. И хорошо, что здесь со мной теперь ты».
Невнятно бормоча что-то под нос, дядюшка позволил Коулу отвести себя по крутой лестнице наверх, в свою спальную комнату. Миниатюрные двигатели старого воздушного грузоподъемника с жужжанием и постукиванием потянули за собой шар визуального наблюдения, держа его на небольшом расстоянии над головой дядюшки, чтобы он мог и на ходу смотреть на мониторы, тревожно бегая под слеповатыми глазками с экрана на экран. Дверной проем в спальню был специально увеличен в высоту и ширину, чтобы через него свободно проходил баллон с шаром.
«Надо все время следить за ними, Коул», — бормотал дядюшка. «Если не следить, неизвестно, что им взбредет в голову. Надо следить за каждым, всегда и всюду».
Когда-то спальня была богато обставлена мебелью, поскольку пропащие мальчишки доставляли сюда лучшее из награбленного в соответствии с высоким положением дядюшки. Но Гаргал, судя по всему, под разными предлогами постепенно перетащил самые роскошные вещи в собственные апартаменты. И теперь здесь оставались только кровать с потертым одеялом, несколько стопок заплесневелых книг и перевернутый ящик, заменявший ночной столик. На нем стояла аргоновая лампа и выцветшая фотография красивой девушки в рабочей одежде архангельской рабыни.
«Специально храню ее как напоминание», — пояснил дядюшка, заметив вопросительный взгляд Коула, и положил фото лицом вниз. «Моя Анна Фанк. А хорошенькая была, правда? Из нее потом сделали сталкера и поставили во главе «Зеленой грозы». Она теперь правит половиной мира и командует армиями и воздушными кораблями. Я все время не упускаю ее из виду. У меня даже есть где-то альбом с газетными вырезками. Гаргал возомнил, что сможет заключить с ней сделку, но я-то знал, что из этого ничего не выйдет. Только беду накличет».
«Какую сделку?» — спросил Коул. Раньше до него доходили слухи о несчастной и безответной любви дядюшки, но о сделках пропащих мальчишек с внешним миром он слышал впервые. «Гаргал ради этого явился в Анкоридж. Для чего ему понадобилась жестяная книга?» Дядюшка сел на кровать, и его спутник из наблюдательных экранов нырнул вслед за ним, повиснув прямо над головой.
«Гаргал сказал, грядет беда. Как только первые пиявки исчезли, он сказал, грядет беда. И оказался прав, так ведь? Не знал только, сколько у нас времени в запасе. Гаргал рассчитывал завладеть жестяной книгой и передать ее «Зеленой грозе» в обмен на защиту. Хотел, чтобы они разделались с любым городом, который решит поохотиться на нас».
«А им-то зачем жестяная книга?» — продолжал допытываться Коул.
«Кто знает?»
— ответил дядюшка, пожимая плечами.
«Пару лет назад грозовики послали экспедицию к месту, где, предположительно, затонул Анкоридж, и, конечно, ничего не нашли. Гаргал ухитрился подослать пиявку на их судно и таким образом выведал, что они надеялись поднять на поверхность».
«Жестяную книгу?» Дядюшка утвердительно кивнул.
«И они были не простые бойцы «Зеленой грозы», а специальные агенты, подчинялись напрямую ей. Тут Гаргал смекнул, раз она посреди войны шлет чуть ли не вокруг света корабли, переполненные ищейками, чтобы заполучить эту штуку, значит, потребность в ней действительно велика. И еще вспомнил, как во время ограбления Анкориджа ему на глаза попадалось нечто подобное. Только тогда вещица ничем не приглянулась».
Дядюшка покачал головой.
«Говорил я ему, не суйся в это дело. Говорил, не дергайся. Но таким уж он был, юный Гаргал. Если втемяшешь что-нибудь в голову, его уже не остановишь. Отправился за собственной смертью, а тем временем этот проклятый город переманил всех моих мальчиков».
«Но что в ней такого?» — недоумевал Коул. «Я имею в виду жестяную книгу. Что в ней такого ценного?» Дядюшка, который сидел и печально шмыгал носом, развернул носовой платок в горошек, высморкался и поднял глаза на Коула.
«Не знаю», —
признался он.
«И никто не знает. Гаргл пустил слух, что речь идет об описании конструкции какой-то необыкновенной, великой подводной лодки древних, с помощью которой мы все спасемся. Но, думаю, это он сочинил. Что будет делать с подводной лодкой моя несчастная Анна? Нет, вероятно, это оружие. Что-то на редкость мощное».
Он скомкал и убрал платок, потом зевнул.
«Ну, довольно о прошлом, мой мальчик. Мы должны думать о будущем. Мы должны строить планы. Пора начинать перестройку Гримсби. Нам придется стащить кое-какие материалы. Хорошо, что ты вернулся на винтовом черве. Теперь ему найдется применение. О, да. И у нас еще есть старый Нагльфар. Не забыл старый добрый Нагльфар?»
«Когда швартовались, видел его у пирса», — подтвердил Коул. Глаза дядюшки слипались. Коул помог ему улечься, укрыл потрепанным одеялом, заботливо подоткнув со всех сторон. «Вам надо хорошо выспаться. Поспите, а проснетесь, тогда и наступит час использовать Нагльфар». Дядюшка улыбнулся ему и закрыл глаза. Мониторинговый шар висел прямо над подушкой, и в электронном сиянии картинок с крабкамов старческое лицо казалось мертвенно-голубой бумажной маской, освещенной изнутри призрачным мерцанием грез. В расположенном под ними помещении кое-кто из детей тоже уснул. Остальные тихонько сидели и глядели широко раскрытыми доверчивыми глазами на Тома. Он рассказывал им историю, которой всегда успокаивал маленькую Рен, если девочка просыпалась ночью от страшного сна. Казалось, их совсем не пугали ни содрогания и стоны умирающего города, ни струйки воды, стекающие по стенам. Страшно, когда они одни, но теперь эти добрые взрослые здесь, с ними, а значит, все будет хорошо. Эстер исследовала все уголки в комнате, надеясь наткнуться на оружие или какой-то инструмент, чтобы взломать прочные дверные замки, но не нашла ни того, ни другого, отчего настроение у нее портилось все больше с каждой минутой. «Что ты сделаешь, даже если найдешь способ выбраться отсюда?» — урезонивала ее Фрейя. «Сядь, детей пугаешь». Эстер оскалилась в ее сторону. «Что сделаю? Конечно же, спущусь на причал, а потом уберусь прочь на винтовом черве!» «Но мы все не поместимся на винтовом черве. Даже если сумеем втиснуть детей в трюм, не хватит ни воздуха для нормального дыхания, ни горючего, чтобы добраться до Анкориджа». «А кто говорит о том, что мы возьмем с собой детей?» — возразила Эстер. «Я приехала, чтобы спасти Рен, а не этих дикарят. Рен здесь нет, поэтому мы поплывем на винтовом черве до Брайтона и поищем там». «Но дети...» — начала Фрейя и тут же осеклась, опасаясь, что они услышат ее и догадаются о планах Эстер. «Как ты можешь даже думать о подобном? Ты ведь сама мать!» «Вот именно!» — подхватила Эстер. «А если бы ты была матерью, знала бы, сколько беспокойства доставляют дети. Даже эти необычные дети. Хорошо тебе играть в дочки-матери, но мы имеем дело с пропащими мальчишками. Их нельзя вести на Анкоридж. Что ты собираешься делать там с ними?»
«Любить их?»
— только и сказала в ответ Фрейя.
«Ну да, так же, как ты любила Коула. И каков же результат? Да они сначала обдерут тебя, как липку, а потом, скорее всего, прирежут. Ты просто выжила из ума, снежная королева. Когда-то ты предложила мне обеспечивать защиту Анкориджа. Ну так я выполню свою задачу. Не дам тебе захватить домой в качестве сувенира банду малолетних воришек».
Фрейя отпрянула, будто ей стало неприятно стоять близко к Эстер.
«Полагаю, Анкоридж больше не нуждается в твоих услугах», произнесла она. «Было время, я радовалась за тебя. Думала, что все эти мирные годы принесли успокоение и тебе. Но я ошибалась. Ты ничуть не изменилась».
Едва Эстер собиралась ответить, как вдруг дверь у нее за спиной распахнулась, и вошел Коул. Она мгновенно избрала его новой мишенью для своей злости.
«Явился поиздеваться над теми, кого предал?»
Коул упорно избегал ее взгляда.
«Я никого не предавал. Просто хочу, чтобы никто не пострадал. И я против того, чтобы заставлять дядюшку покинуть Гримсби. Он слишком стар. Без Гримсби ему не жить».
«Ему не жить, если останется», — сказала Эстер. «Впрочем, у него появится возможность поставить рекорд по нырянию на глубину.
Коул не стал спорить с ней, а обратился к Фрейе и Тому.
Он заснул. Надеюсь, проспит несколько часов. Этого достаточно, чтобы вы успели уплыть отсюда.
«А как же ты?» — спросила Фрейя.
Коул отрицательно покачал головой. «Я должен остаться. У него никого нет, кроме меня».
«Послушай, он не заслуживает подобной жертвы», — негодующе произнес Том. «Надеюсь, ты понимаешь, что его намерение восстановить это место невыполнимы».
«Это ты не понимаешь», — сказал Коул. «Видеть его таким старым, жалким, выжившим из ума». «Конечно, с Гримсби покончено, но дядюшка не сможет смириться с этим. И я последний из его мальчишек, Том. Я должен оставаться с ним до конца».
Фрейя хотела было попытаться уговорить его, но тут вмешалась Эстер.
«Ну и прекрасно. Итак, как нам, по-твоему, отсюда убраться?»
Коул даже улыбнулся ей, обрадовавшись, что разговор перешел в практическое русло.
«На Нагльфаре, грузовой подлодке, которую мы видели у причала. Машина старенькая, но надежная. На ней доберетесь до Анкориджа без проблем».
«Тогда и тебе придется отправиться с нами»,
— с облегчением произнесла Фрейя.
«Лично я не умею ни управлять подводной лодкой, ни следить за курсом, или что там еще».
«Том и Эстер помогут».
«Том и Эстер на винтовом черве поплывут догонять Брайтон», — возразила Эстер.
«Нет», — твердо сказал Коул. «Вы должны помочь Фрейе. Мне придется остаться с дядюшкой. Сейчас заправим Нагльфар горючим и съестными припасами. Доплывете до Анкориджа, высадите Фрейю и детей, а потом можете догонять Брайтон и разыскивать Рен».
Вот так в последний раз пиявочные причалы Гримсби вновь наполнились шумом и суетой, сопровождающими подготовку подводной лодки к выходу в открытое море. Нагльфар представлял собой утлое ржавое корыто, которое, тем не менее, по уверениям Коула, могло плыть и, кроме того, имело достаточно просторный трюм, чтобы вместить и Фрейю, и всех детей. Он только не сказал никому еще кое о чем. Эту подлодку дядюшка угнал много лет назад у племени снегоходов-кладоискателей и с ее помощью начал создание своей подводной империи. Коул не стал упоминать и о происхождении слова «Нагльфар». Между тем, старые северные легенды гласили, что так назывался корабль, построенный из ногтей мертвецов, на котором боги тьмы поплывут сражаться, когда наступит конец света. Незачем пугать детей на ночь. Пока Том и Коул проверяли исправность моторов старушки, а Эстер заправляла ее баки горючим, Фрейя и дети постарше отправились на продовольственные склады Гримсби, откуда вернулись с полными охапками пакетов с едой, которой хватит на все путешествие до Винляндии. Приготовления делались споро, времени было в обрез. По коридорам ветхого здания то и дело проносились металлические стоны и кряхтения, когда под давлением океанской толщи медленно прогибались листы обшивки, поврежденные брайтонскими глубинными бомбами. Потом не выдерживали, и люки в перегородках очередных затопленных отсеков автоматически захлопывались. Никто из беглецов ни на минуту не забывал о том, что неподалеку находится дядюшка с его полоумными мечтаниями. Впрочем, он, видимо, все еще крепко спал в своей опочивальне. По крайней мере, когда Том вылез из люка Нагльфара и посмотрел на затененную кровлю над головой, то не заметил там ни одного шпионящего крабкама. Он на секунду прислонился к вертикально стоящей крышке люка, наслаждаясь прохладой, так как в машинном отсеке Нагльфара становилось жарко и душно. Том слишком усердно взялся за работу и сильно разволновался из-за Рен, поэтому старая рана опять беспокоила его острыми, пульсирующими уколами, будто сердце билось в окружении стеклянных осколков. «Как бы не умереть», — подумал он. Нет, смерть ему была не страшна, но Том боялся умереть, прежде чем спасет дочь. Он решил, что лучше будет беспокоиться о Коуле, чем о себе. Том выбрался из люка подлодки и столкнулся лицом к лицу с Эстер, которая тяжело шагала по пирсу, неся на плече увесистый мешок, наполненный позвякивающими на ходу монетами.
«Послушай, надо как-то уговорить Коула», — вполголоса сказал он жене, отводя ее в сторону. «Нельзя оставлять его здесь. Дядюшка однажды уже чуть не убил его».
Эстер с сомнением покачала головой.
«Бесполезно. Я не думаю, что он хочет остаться на самом деле. Просто он без ума от своего дядюшки».
Но дядюшка намеревался убить его.
«Для Коула это не имеет никакого значения», — не уступала Эстер. «Дядюшка ему вместо отца с матерью,
А родители любят независимо от того, хорошие они или плохие. Дети могут даже не подозревать, что любят маму с папой, могут даже ненавидеть их, но к ненависти будет всегда подмешана хоть капля любви, а в результате все оказывается очень сложно.